Это программа «Дон православной» в студии Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. День тезоименитства отметил глава Донской митрополии. Откровенный разговор с владыкой Меркурием в нашей программе. Итоги 15-летней работы подводит отдел по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии. В Донской духовной семинарии готовится к переезду. Об этом стало известно в ходе встречи преподавателей и студентов с митрополитом Меркурием. Подробности в нашем сюжете.
Аудитория в здании духовной школы полна семинаристов, преподавателей и просто слушателей. Сегодня здесь почетный гость, глава Донской митрополии. Обсуждают переезд семинарии в храм Преполовения Пятидесятницы.
Вика сам работает, корректирует проект постоянно. Ну, слава Богу, мы уже все этот этап прошли, предпроектный, и теперь можем приступать к строительным работам.
Правильно. С видом на дом, на мост, на виадуки, на корабли. Все, у кого успеваемость снижается, будет другое место пересекать.
После обсуждения откровенная беседа. Ответы на насущные вопросы и наставления правящего архиерея нашли отклик в сердцах слушателей.
Ты прочел сейчас вопрос. О Боге читал, я о Боге слышал. А что ты конкретно прочел? Не может пересказать. А ведь даже театральная наука, она и то говорит, если ты хочешь красиво петь или красиво читать, ты должен посредством своего голоса, посредством своего сердца донести до слушателя то, что ты читаешь или что ты поешь. Если ты этим не живешь, ничего доброго не происходит.
Преподаватели семинарии учли рекомендации владыки митрополита касательно учебного процесса. Глава Донской митрополии также поделился со студентами своими размышлениями о духовной жизни. Дмитрий Никулин, Юрий Москаленко, Сергей Данилейко. Телестудия «Дон православный».
Тысячи добрых дел, которые изменили не одну жизнь. В Ростове-на-Дону прошел первый съезд социальных работников Донской митрополии. В Ростовском молодежном театре собрались сестры милосердия, духовенство, представители Министерства труда и социального развития, а также здравоохранения Ростовской области.
Наше взаимодействие с Русской православной церковью сегодня и завтра – это консолидация усилий, направленных на укрепление нравственных, трудовых и семейных ценностей. Мы готовы продолжать сотрудничество, реализовывать совместные проекты и делать жизнь наших земляков только лучше. Я вам безмерно благодарна за совместную работу и надеюсь, что темпы этой работы, объемы оказанной помощи будут только возрастать.
За 15 лет работы епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению реализовано несколько сотен важнейших проектов. Так, ежегодно больше 2000 неравнодушных людей помогают творить добрые дела. Участники съезда обсудили актуальные проблемы, которые возникают в ходе работы. За вклад в социальную сферу некоторых работников наградили благословенными грамотами и медалью. В рамках пленарного заседания владыка Меркурий подчеркнул, что церковь не должна собой подменять государство. Государство. Ее главная роль в другом.
Государство – это скелет, это мышцы, это органы, это ткани. Они работают. Ну разве может Русская православная церковь создать такую махину, подобную государству? Нет, не может. Я вам скажу даже больше, и не должна. Но церковь – это нейроны. Это нервная проводимость в обществе. И от того, насколько эта нервная проводимость будет активной, правильной и болезненной, будет зависеть, как будет работать этот организм.
Нынешний съезд социальных работников – это только начало. Актуальные вопросы и перспективы развития социального служения на Дону планируется обсуждать не реже одного раза в год. Наша телестудия подвела определенные итоги деятельности отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии.
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии создан в 2002 году по инициативе протоиерея Иоанна Осика. За 15 лет работы помощь получили тысячи нуждающихся, социальную реабилитацию прошли сотни наркозависимых, детей-сирот, людей без крыши над головой. Основные направления работы отдела. Центр гуманитарной помощи Донской митрополии, создан по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия 5 июня 2014 года для поддержки вынужденных переселенцев из Украины. Здесь нуждающиеся могут бесплатно приобрести продуктовые наборы и одежду на любой возраст. Приют для мам. В 2014 году, благодаря грантовой поддержке международного открытого конкурса «Православная инициатива», в Ростове открылась первая кризисная квартира для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Здесь будущие и настоящие мамы могут переждать трудный момент. Соисполнителями проекта выступили благотворительный фонд «Мамины руки» и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Ростове-на-Дону. Социальное такси. В полную силу проект начал работать с 2015 года. Заявка на бесплатную поездку принимается от инвалида или мамы ребенка-инвалида на телефон оператора. Далее она распространяется в соответствующих группах добровольцев и по возможности автодобровольцы помогают в перевозке. Друзья детей. Проект существует уже более 3 лет. Его суть заключается в формировании дружественных отношений между волонтерами и детьми из неполных или неблагополучных семей. Группа добровольцев регулярно посещает социальное учреждение для детей-сирот с творческими, развивающими, социализирующими занятиями. Таким образом, не только организуется полезный досуг для детей, но и формируются необходимые для них положительные социальные связи, востребованные после выпуска. На данный момент к проекту подключены 30 социальных учреждений, где воспитываются 70 детей-сирот, из них 30 инвалиды. Служба помощи бездомным. Программа направлена на оказание бездомным жизненно необходимой помощи. Предоставление ночлега, горячего питания, обеспечение первой медицинской помощью, последующая ресоциализация. Главная цель программы – не дать людям без крыши над головой потерять веру в жизнь. Для этого на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы организован пункт обогрева на 20 мест. При поддержке храма Рождества Пресвятой Богородицы, Таганрогского благочиния и Ростовской общественной организации «Ростов без наркотиков» организованы пункты горячего питания. «Мои года – мое богатство». Это центр, в котором люди пожилого возраста могут открыть в себе новые таланты и начать жить с новой страницы. Проект стартовал в апреле 2016 года за счет средств, полученных в грантовом конкурсе «Православная инициатива». Семейный клуб «Благовест» создан для семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Базой для проведения встреч семейного клуба стала воскресная школа Кафедрального собора. Противоабортная деятельность. Сегодня в Ростовской-на-Дону епархии ведется активная противоабортная деятельность. Информационная, консультативная, профилактическая, практическая. Обучение социальных работников. Курс подготовки социальных работников предназначен для учащихся образовательного центра Донской духовной семинарии по специальности «Социальный работник». Профильный цикл обучения указанных курсов включает специальные предметы, предусмотренные церковным стандартом подготовки социальных работников. Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. В 2015 году в школе спасателей успешно прошли обучение 10 человек, из которых 7 добровольцев и 3 священнослужителя. Из числа обученных добровольцев планируется создание православной службы спасателей, обеспеченной всей необходимой технической и материальной базой. Служба добровольцев – это объединение неравнодушных людей, помогающих в делах милосердия. Проект начал свою работу 16 января 2016 года. Приходская молодежь с готовностью принимает участие в добровольческих начинаниях. Благотворительные праздники, ярмарки, субботники, поздравления с праздниками пациентов больниц, детей, инвалидов и престарелых в социальных учреждениях привлекают внимание и невоцерковленной молодежи, которая таким образом получает возможность познакомиться с церковной жизнью. На данный момент в службе более 80 добровольцев. Помощь инвалидам. Церковь должна делать все возможное для сохранения семей, воспитывающих детей-инвалидов, и оказания им духовной, социальной, педагогической, психологической, а также материальной поддержки. За прошедший период епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению наладил эффективное сотрудничество с Всероссийским обществом глухих, и как начало будущих совместных проектов и мероприятий было организовано прохождение курсов жестового языка добровольцами. Помощь наркозависимым. В настоящее время в Ростове-на-Дону помощь семьям, затронутым проблемой алкогольной и наркотической зависимости, оказывают такие организации, как «Ростов без наркотиков», «Ковчег антиспид», «Сестричество милосердия». Ассоциация «Сестричеств милосердия» в Ростовской-на-Дону епархии создана 14 декабря 2014 года по инициативе отдела по церковной благотворительности и социальному служению епархии. Социальный портал – одно из важнейших направлений отдела «Работа с просителями». Социальный портал – это площадка, где собрана вся информация о получателях. Одним из уникальных моментов создания базы стал раздел, позволяющий собирать информацию о навыках, умениях и других вещевых и нематериальных ресурсах самих просителей, что позволит привлекать их к делам милосердия. Работа Ростовского епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению ведется каждую секунду. Сотрудники отдела находятся в постоянном поиске новых форм взаимодействия и всегда готовы прийти на помощь.
7 декабря Православная Церковь отмечает День памяти святого великомученика Меркурия Александрийского, римского воина, который отказался от земных наград ради высшей почести – Царствия Небесного. Чтобы прославить великомученика Божьего, духовенства и паства Ростовской-на-Дону епархии собрались в Выверском женском монастыре. В Свято-Троицком храме была совершена божественная литургия, которую возглавил митрополит Меркурий. С днем тезоименитства правящего архиерея поздравил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поздравительный адрес от предстоятеля Русской Православной Церкви зачитал протоиерей Олег Добринский.
Молитвами святого великомученика Меркурия, вашего небесного покровителя, да сохранит вас милостивый Господь в крепком здравии на многое лето, даруя свою благодатную помощь в вашем дальнейшем архиерейском делании. С любовью во Иисусе Христе, Кирилл, патриарх Московской, и всея Руси.
Первые слова я хотел бы, слова благодарности, обратить моему духовному отцу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который за всей своей занятостью и огромными делами не забыл в этот день вспомнить и обо мне и обратить ко мне слова своего первосвятительского приветствия. Это очень ценно.
От имени духовенства Донской митрополии владыку митрополита поздравил отец Иоанн Осяк.
Пусть Господь вас хранит и множит ваши таланты, и пусть радость о добром силении, что возрастает из года в год на Донской земле, утешает и радует вас в вашем жертвенном и высоком служении. Многое и благая любовь.
Разделили радость праздника и многочисленные миряне. О значении имени для человека, о монашеском постриге и связи с небесными покровителями в откровенном разговоре с именинником.
Ваше Высокопреосвященство, сегодня у нас необычная тема для разговора – имя и его значение для человека. Вот отец Павел Флоренский сказал, что имя – это тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность. А как бы вы могли ответить на этот вопрос? Какое значение для человека имеет имя?
Ну, я не стану возражать отцу Павлу Флоренскому, это общеизвестное такое выражение, но я бы обратил внимание слушателей наших, зрителей, на события Ветхого Завета, когда Господь творит человека, а потом приводит к нему другие творения, животных. И человек, как глава, венец творения Божия, называет, нарекает им имена, называет их по имени. И вот с самых древних времен считалось, что имя, знать имя, это знать содержание этого человека. Поэтому такое трепетное отношение было к именам, и в том числе к именам Божиим. Почему Бога они называли по имени? Потому что никто не мог знать Бога. И вот такое же отношение, оно перешло и в христианскую культуру. Имя отражает те или иные качества человека. И меняя имя, человек меняет некоторые свои качества, то есть становится отображением. Имя становится отображением конкретных изменений в человеческой жизни.
Ну вот имя, данное человеку при крещении, оно меняется крайне редко, наверное, вот в тех случаях, как, например, монашеский постриг. Да, но есть огромная разница, если ребенок лишен возможности выбирать себе имя или как-то осознавать, какое имя ему дается, а при постриге это уже взрослый человек. Вот кто выбирает имя?
Вы знаете, традиция-то разная есть. Традиции там 19-18 века. Имя ребенку нарекал священник, нарекал по святцам. Ребенка приносили крестить, он открывал церковные смятцы, смотрел память, каких святых в этот день совершается, и нарекал имя. Иногда имя нарекалось родителями, выбиралось родителями. Иногда это имя переходило из поколения в поколение, когда первенца называли именем его деда или отца. Ну, как, например, у Захарии и Елизаветы. Захария должен быть имя ему. А ангел говорит, нет. Иоанном назовется, Богом дарованный. И когда Захария написал, что Иоанн имя его, открылись уста его. Вот такое какое-то божественное было указание на наречение имени. Сейчас, как правило, имя ребенку выбирают родители. Слава Богу, что все-таки традиция пришла к тому, что мы возвращаемся к именам святых. Агиоименная такая традиция, и ребенку дается условно, конечно, дается покровитель, к которому он обращается. И в том числе вся его жизнь в той или иной степени связана с подвигом этого святого, ну или находит какое-то отражение. Когда развернулась трагическая волна революционных событий на территории страны, то для того, чтобы вот уничтожить эту традицию, древнюю традицию наречения имен, были придуманы как-то замечательно у Булгакова в «Собачьем сердце» показано. Вместо крестин звездины нарекали имена жуткие. Там Лэп, Вилен, Тракторина. Вот, кстати, наша великая советская артистка Нонна Мордюкова была названа Ноябриной. Она никогда не носила, в паспорте была Ноябриной. Поэтому, конечно, это такой очень сложный процесс. И я знаю, как многие семьи выбирают имя для своих детей. Это такая очень глубокая внутрисемейная дискуссия. Слава Богу, не лишенные духовного содержания.
В наших программах, нескольких, нам довелось рассказывать о чине пострижения. Несколько материалов было на эту тему. И мы были свидетелями чина в малую и великую схему пострига. И вот для мирского человека это незабываемо. А каково это для монахов?
Монах не выбирает себе имя. Это первое свидетельство того, что он отрекается от этого мира. Он пресекает свою собственную волю. И отдает ее на откуп, на послушание тому человеку, который его постригает. Старшего по возрасту, по сану. Есть несколько традиций наречения имен. Иногда это, как я уже сказал, святцы. Смотрит постригающий на день, в который будет совершен постриг, и выбирает имя. Иногда это традиция жеребьевки. Пишется несколько имен, совершается молитва, и первое имя, которое вынимается, этим именем будет назван этот человек. Но есть нечто, я тоже постригал многих, и есть нечто такое, что тебе Господь полагает на сердце. Вот иногда ты думаешь, вот так человека называть надо, а называешь его по-другому. И, как правило, люди, которые принимают постриг, очень спокойно воспринимают свои имена. Потому что они для них естественными становятся, естественным именем. Иногда бывают анекдотичные случаи, вот как со мной, например.
А как вы узнали свое имя? Это очень интересно.
История была такая. Постригавший меня священник по благословению нынешнего святейшего задал мне вопрос, какое бы имя я хотел иметь. Я так посмотрел ближайшие по святцам имена к дню пострига. Там был Даниил, князь московский, святитель Арсений Тверской. Но вижу, по реакции его не очень произвели, мое предложение произвели на него имена. Я говорю, ну вот преподобный Сергий Радонежский. Говорю, ну все-таки неплохо, отец Сергий. Думаю, нет, никуда. И вот я в этот момент понимаю, надо перестать вот этой ерундой заниматься. Положиться на волю Божию, что Господь даст, то и будет. Я говорю, вообще молился Божьей Матери, чтобы все это совершилось. И так чувствую, его это успокоило. Потом он подходит ко мне, этот батюшка, и говорит, а вот имена смоленских святых ты никого не хотел бы носить? И я начинаю перебирать, а кто в Смоленске? Авраамий преподобный, Федор князь смоленский и Меркурий мученик. Думаю, ну нет. Авраамий это слишком схимническое имя, Федор слишком простое. Меркурий, да что же у нас сейчас каждая пивная лавка называется Меркурий, везде написано Меркурий, это твоя удача. Думаю, нет, нет, не назовет никогда. И вот постриг совершается. Для меня это какая-то, знаете, формальность такая была. Потому что внутреннее решение было принято. И вот он берет ножницы и говорит, брат наш, Меркурий, волосы головы своей постригает. Я помню очень хорошо это первое чувство. Я думаю, я сейчас развернусь и убегу. Потому что, ну что же это с таким позором-то выйти? Это был конец 80-х годов. А потом подумал, нет, ну, значит, такая воля Божия. И теперь, если посмотреть, то наряду с планетами, астрологическими прогнозами, персоналиях, Меркурий один. Вот вчера посмотрел.
Это уникальность. Да. Скажите, а вот взирая на жизнь и на героическую кончину святого воина Меркурия, что из его биографии вам особенно близко? И о чем вы думаете всякий раз, когда отмечаете день тезаименитства?
Это был очень ревностный человек, сильный человек. Он был профессиональный человек, он был профессиональным воином. Славу, честь, богатство. Он, как сказано в Акафисте, он ни во что не вменил. Он не предал Христа. Мужественно сражался, исполняя свое дело, свое послушание. И ему явился ангел Господень и сказал, ничего не бойся, Меркурий, ты победишь и не забывай Господа Бога твоего. И вот прошло очень много времени, пострига. Ну, вот, слава Богу, если даст Бог, доживу, в следующем году 30 лет будет уже. В этом году, общаясь с патриархом святейшим, обсуждали какую-то проблему. Я говорил, что это очень важно, но сложно подойти к ее решению. И вот я помню, патриарх взял меня за руку и произнес те же самые слова, что были написаны в житии с той великого мученика Меркурия. Он говорит, никогда ничего не бойся, только веруй. Делай свое дело, и когда сделаешь, благодари Господа твоего. Вот для меня это была, знаете, какая-то такая связь жития и реальности. Когда патриарх напомнил мне слова жития, не думаю, что он перед этим читал, обстановка была совершенно другой. Но Бог иногда дает через своих людей, через служителей своих какое-то такое напоминание, очень важное, сердечное, которая оставляет очень сильный след в сердце.
Искренне благодарю вас за эту беседу и поздравляю с Днем тезаименитства.
Спасибо.
На минувшей неделе в селе Екатериновка прошло торжественное богослужение в честь праздника святой великомученицы Екатерины, небесной покровительницы местной церкви. Отец Михаил, настоятель старинного храма, в этот день собрал по-настоящему большую паству. Гости приехали из множества городов. О том, как прошло празднество, в нашем сюжете.
Десятки машин, несколько автобусов, все забитые людьми, двигаются в одну сторону – село Екатериновка Матвеево-Курганского района. Екатериновку редко посещает столько человек, но сегодня знаменательный день – праздник покровительницы местного храма святой великомученицы Екатерины. Более того, у церкви юбилей – 120 лет со дня основания.
Мне очень понравился этот храм, тут батюшки очень добрые, тут все очень красиво, так и мне тут очень понравилось.
Отец Михаил Владимиров, настоятель храма, организовал по-настоящему большое торжество. Сегодня здесь собралось почти 300 человек. Для многих присутствующих большая радость не только посетить храм в такой важный день, но и послушать проповеди отца Михаила. Его прихожане говорят, что он близок к людям и по-настоящему чувствует их.
Отец Михаил очень внимательный, очень юморит всегда, как бы объясняет, рассказывает. Проповеди всегда у него очень интересные, его интересно послушать. На самом деле у него, я как снимаю крещение, такого таинства вообще ни у кого еще не видно. У него детки никогда не плачут.
Древняя церковь, тогда еще в честь Святой Троицы, была возведена в далеком 1897 году. С тех пор она пережила множество бед. Во время войны подвергалась обстрелам и несколько раз горела. А в конце 50-х годов ее даже начали разбирать и использовали часть камня для строительства местного дома культуры. Отец Михаил, став настоятелем храма, вдохнул в него новую жизнь. Приход снова начал расти. Сегодня можно увидеть, что начались работы по восстановлению облицовки церкви, а также реставрация ее внутреннего убранства.
Ехали из Ростова-на-Дону к отцу Михаилу на престольный праздник. Собирались долго, попали наконец-таки. Причастились сегодня. Служба была великолепна, очень много людей. Мы счастливы, что попали сюда.
Прихожане храма активно помогают в ремонте его территории. Убирают груду мусора и цемент, привозят материалы для реставрации. На время службы храм уже газифицирован, водоснабжен, частично восстановлена резная лепнина и зацементирован пол. Значимым событием стало возвращение исторической реликвии – иконы собора Архангела Михаила. В свое время святыня была обнаружена в очень плохом состоянии, с утратой авторского холста и отставанием красочного слоя. Благодаря помощи реставрационных мастерских Третьяковской галереи в Москве, икона теперь занимает свое законное место в храме.
В этот день чувствуется большая радость от такого количества людей, которые нашли силы в себе и желание приехать в этот древний храм. И, конечно, их поддержкой этот храм созидается, их любовью этот храм теплеет. И милостью Божией мы надеемся, что мы его в ближайшее время закончим.
Торжественное богослужение подходит к концу. Сегодняшний праздник объединил людей из множества разных городов и сел и остался в их сердцах теплотой. Впереди у отца Михаила и его прихожан еще много работы, но действуя сообща, они со всем справятся. Юрий Москаленко, Константин Яковлев, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный».
На этом наш выпуск завершен. В студии была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи.